Радио Прага. Новости.
Чехия и британцы создали самый мощный лазер в мире. Министр сельского хозяйства Мариан Юречка. Чехия переживает сильнейший сельскохозяйственный кризис с 1989 года. Институт по изучению тоталитарных режимов вспомнит основание Хартии 77. Чешские ученые при сотрудничестве с британцами превзошли команды конкурентов из США, Японии и Франции и разработали экстрамощный лазер. За последние 15 лет, когда ученые по всему миру работали над аналогичной задачей, это никому не удалось. Мы стали первыми, сообщил агентство ЧТК глава лазерного центра HiLase, расположенного в Долних Брезанах у Праги, Томаш Моцек. Мощность 1000 Вт позволяет лазеру работать быстрее и эффективнее, то есть обрабатывать большие по размеру площади материалов. Его возможности хотят в самое ближайшее время опробовать компании из Чешской Республики и из-за рубежа, например, в области авиапромышленности. Возможности лазера нового поколения под названием «Бивой» могут использовать компании во всех областях, где существует необходимость улучшить качество специального металлического материала, поскольку лазер обеспечивает значительный и мгновенный результат. За последние 20 месяцев Чешская Республика пережила самый сильный сельскохозяйственный кризис со времен Бархатной революции. Такое заявление сделал в связи с падением цен на свинину и молоко министр сельского хозяйства Мариан Юречка. Низкие цены на свинину и молоко были из-за перевеса предложения на рынке, вызванного, помимо прочего, российским эмбарго. Таким образом, земледельцы были вынуждены продавать свой товар по сниженной цене. Государство выделило на поддержку отрасли внеочередные дотации, а министр поблагодарил земледельцев за то, что кризисный период не сопровождался акциями протеста. Вечером 29 декабря поступило сообщение о взрыве в телефонной будке на Карловой площади в центре чешской столицы. В результате легкие ранения получила 16-летняя девушка, госпитализация которой не потребовалась. Полиция закрыла часть площади для движения транспорта. Пиротехники осмотрели место взрыва. По информации чешского радио, причиной взрыва, вероятно, стала детонация новогодних петард. К 21 часу операция по проверке места происшествия завершилась. Зарубежной выставкой и компанией в сети Twitter Институт по изучению тоталитарных режимов планируют отметить 40-летие с момента основания Хартии 77. Значение этого общества, которое боролось за соблюдение прав человека, Институт по изучению тоталитарных режимов представит за рубежом при сотрудничестве с чешскими центрами и МИДом Чешской Республики в марте, сообщил заместитель директора института Ондрей Матейко. Еще раньше, с 6 по 26 января, пройдет уличная выставка на площади Вацлава Гавела о самых известных личностях Хартии 77. А на месте в районе Прага 6, где Вацлав Гавел и Павел Ландовский с декларацией скрывались на автомобиле от коммунистической службы госбезопасности, будет установлен временный памятник. По всей Германии 30 и 31 декабря разрешена продажа праздничной пиротехники. Тем не менее, немецкие органы призвали к осторожности при ее использовании. В особенности небезопасными считаются петарды, незаконно привезенные из Чешской Республики и Польши. Об этом информирует сервер баварского радио Bayerischer Rundfunk. На проверенной и разрешенной к использованию пиротехнике, по сообщению полиции, должны находиться специальные обозначения с номером проверки. Такие обозначения часто отсутствуют на нелегальной пиротехнике, привезенной из Чехии. Таким образом, пользователь часто не знает, какое количество взрывчатого вещества в них содержится. Большая часть нелегально привезенной в Германию развлекательной пиротехники производится в Китае. И это все к этому часу. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Ларета Вашкова. Какие события нынешнего года наиболее запомнятся чехам? Реакции чешского карикатуриста на сатиру Шарли Гебду по поводу александровцев. Мы пригласим вас также побывать на выставке всемирно известного архитектора Каплицкого. Оставайтесь с нами. В минувшие дни мы, подводя итоги уходящего года, ознакомили вас со знаковыми событиями на чешской политической сцене и с ближневосточной политикой Чешской Республики. Ныне мы предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий в стране, попавших на первые полосы СМИ и освещаемых Радио Прага. Предвкушение новых экономических перспектив, ощущение причастности к большой политике и исключительного положения в Европе – Так, наверное, можно было охарактеризовать чувства многих граждан Чехии, наблюдавших прибытие в Прагу китайской делегации во главе с председателем КНР Си Цзиньпинем. Он сделал в Праге трехдневную остановку по пути в США. Визит главы Поднебесной в столицу сопровождался протестами критиков китайского режима. Сотни демонстрантов сначала собрались на митинг на Пражском полуострове Кампа, а затем отправились непосредственно к Пражскому граду, где проходило подписание договоров и встреча верховных чешских политиков с главой Китая. Путь демонстрантов к стенам президентской резиденции был прегражден полицией, хотя о проведении этой акции протеста было заранее заявлено и получено соответствующее разрешение. Мы также информировали вас о достижениях археологов и ученых в нынешнем году.
В начале 2016 года стало известно о том, что престижный научный портал включил открытие чешских египтологов, обнаруживших усыпальницу прежде неизвестной египетской царицы Хенткаус III в Абусире, в горячую десятку выдающихся мировых археологических находок 2015 года. Достижение это стало одной из самых значительных вех в насчитывающей уже более полстолетия деятельности чехов на данном поприще.
Чешские археологи находятся на передовой борьбы с исламским государством. Ученые стремятся внести свой вклад в защиту мирового культурного наследия, уничтожаемого боевиками ИГИЛ. Материалы и документы, которые они собирают, составляя интерактивную карту древнего Мосула, описывают как поврежденные, так и полностью разрушенные исторические памятники, что должно существенно помочь их возрождению. Цивилизованный мир надеется, что реставрационные работы в этом иракском городе начнутся сразу же после его освобождения.
Чешские ученые совершили открытие переломного характера. После 15 лет целенаправленных исследований им удалось выявить мутацию гена, являющуюся причиной возникновения так называемой задней полиморфной дистрофии роговицы. На каждых 100 тысяч жителей страны приходится один пациент с упомянутым видом недуга. Результаты исследований Пражского института наследственных метаболических нарушений были опубликованы в престижном научном журнале по вопросам генетики. Поисками гена, чья мутация является причиной возникновения полиморфной дистрофии роговицы, одновременно занималось в мире сразу несколько научных групп. Чешские исследователи пришли к финишу первыми.
Одной из тем, наиболее широко освещаемых чешскими СМИ, стал спор вокруг авторства статьи. Спор с главой государства. Верховный суд Чехии постановил, что канцелярия чешского президента не должна приносить извинения внучке Фердинанда Перутки, журналиста, за слова Милоша Земана, который несколько раз приписал известному чехословацкому журналисту авторство несуществующей статьи «Гитлер джентльмен», а его внучка Терезия Каслова через суд доказала должность этого утверждения. Судьи аргументировали тем, что в обратном случае канцелярии главы государства был бы нанесен серьезный ущерб. Извинения вместо президента приносит таким образом Чешская Республика. Не должен был бы, по мнению Касловой, в таком случае извиниться сам Милош Земан, хотя бы как гражданин.
К сожалению, на инкриминированной конференции по случаю 70-летия освобождения Освенцима, в ходе которой президент произнес речь, в том числе и изречения, вследствие которых мной был подан иск, выступал не гражданин Милош Земан, а глава государства Милош Земан. А поскольку у нас нет права подать жалобу на главу государства, в суд был подан иск на канцелярию президента Чешской Республики.
Какой урок внучка Фердинанда Перутки вынесла для себя из всей этой истории, которая, напомним, длится уже полтора года?
Я сам про себе с ней взяла то, что...
Я вынесла для себя следующий урок. Человек не должен терпеть вещи, которые его глубоко задевают, даже если такие слова произнесены самим президентом и обязан с этим бороться. Откровенно говоря, меня немного удивило, что президент не был способен принести извинения, что избавило бы от необходимости решать дело в суде. Я была бы очень рада, если бы глава страны, в которой я живу, оказался способным признать свою ошибку и сказать: «Извините, мне жаль, я что-то перепутал». В конце концов, ошибаться человечно.
Про менталитет, господи, мне это очень личное.
Мы информировали также о первом чехе, планировавшем присоединиться к ИГИЛ. 5 февраля 2016 года он был задержан турецкими властями в аэропорту Стамбула при попытке сесть на рейс до города на границе, чтобы попасть на территорию, контролируемую исламскими боевиками. Позже молодой человек, которого СМИ называют Ян С, был отправлен обратно в Чехию и с июля 2016 года находится под стражей. Прокурор выдвинул против данного гражданина обвинение в подготовке теракта. Данное преступление предусматривает исключительную меру наказания, что, согласно чешскому законодательству, означает вплоть до пожизненного заключения. Дело передано на рассмотрение краевому суду города Плзень. Он намеревался убивать российских и американских солдат, воюющих против ИГИЛ, а также бороться против сирийского правительства. Допускал возможность, что мог бы взяться за осуществление смертной казни. Кандидатов на смерть, по его же словам, он выбирал бы лично, однако расправа не была бы особо жестокой. Следует из ссылки на показания Яна С. в краевом суде в Плзни.
Гражданка Чехии Эва Михалакова, проживающая в Норвегии, окончательно лишилась родительских прав в отношении обоих своих сыновей. Норвежский суд отказался от рассмотрения ее апелляции против вердикта, вынесенного в июне сего года. Норвежская социальная служба Барне Вернет отобрала у супругов Михалаковых сыновей Давида и Дениса 5 лет назад на основании якобы имевших место сексуальных домогательств со стороны обоих родителей, их невнимательного отношения к детям и физического насилия над сыновьями. Согласно информации норвежской полиции, подозрения не подтвердились, однако социальная служба, а впоследствии и суды, сочли данное подозрение настолько серьезными, что распорядились оставить мальчиков у опекунов. С того времени братья живут в разных семьях. В Праге, как и в ряде стран Европы и в Америке, проходили демонстрации против действий данной норвежской социальной службы. В возрасте 99 лет в декабре скончался Адольф Бургер, чехословацкий наборщик, последний из узников концлагеря Заксенхаузен, работавших в мастерской по производству фальшивых денег. В ходе операции «Бернхард» нацисты руками заключенных производили миллионы поддельных английских фунтов, печатали американские и швейцарские паспорта, почтовые марки. Мемуары Бургера «Мастерская дьявола» о том, что пережил заключенный этого лагеря, легли в основу киноленты «Фальшивомонетчики», получившей премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В 90-е годы бывший узник часто выступал на встречах со школьниками и учащимися гимназии Германии.
Моя единственная мишленька тогда была...
Узнав, что по моей книге хотят снять фильм, я подумал, наконец-то об этом узнают не только 80 тысяч немецких школьников, до которых я пытался всю правду донести. Миллионы людей, посмотрев кинокартину, узнают о том, что немцы были не только убийцами, но и обыкновенными фальшивомонетчиками. Ведь о мастерской никто ничего не знал, и у нас здесь тоже.
Рассказал Адольф Бургер в интервью, сохранившемся в архивах чешского радио.
Почти весь июль провели в чешском оздоровительном лагере дети украинцев с чешскими корнями, живущие в пострадавших от последствий Чернобыльской аварии областях. Отдыхали ребята в заповедной области Ясенюков, которая славится самым чистым воздухом во всей Центральной Европе. Оздоровительный отдых с разнообразной, насыщенной программой был организован уже в 26-й раз.
В Чехии растет число практикующих врачей, приехавших из-за рубежа. Только в прошлом году чешская медицинская палата приняла в свои ряды 400 докторов с паспортами других государств, главным образом России, Украины и Словакии. Председатель Ассоциации больниц Чехии Ярослава Кунова отмечает, что квалификационные экзамены по 4 основным предметам в соответствии с чешскими экзаменационными требованиями представляют сложность главным образом для врачей из неславянских стран. Им тяжело дается чешский язык, на котором проводятся тесты. Специалисты из России и Украины справляются с этим гораздо легче. От врача также требуется разбираться в новейшей медицинской аппаратуре. Бурю негодования вызвали в России карикатуры сатирического журнала «Шарли Хебдо» на катастрофу самолета Ту-154, на борту которого находилась часть армейского ансамбля имени Александрова. планировавших выступления в Сирии. В 2016 году французские карикатуристы взяли под прицел и землетрясение в Италии, что также было принято далеко неоднозначно. Уместны или неуместны в подобных случаях шутки о новой публике для Красной Армии, плохой новости, так как Путина не было на палубе, и изображение жертв стихийного бедствия в качестве россыпи макаронных изделий. Комментарий по данному поводу чешскому радио предоставил Штепан Мареш, художник-карикатурист, автор сатирического комикса «Зеленый Рауль», который выходит в чешском еженедельнике «Рефлекс».
Я сам то видел на интернету, а как он либо не либо не překвапило мне это так.
Я видел карикатуры Шарли Эбдо в интернете. Нравилось, не нравилось, но они меня не удивили. Это журнал, который привык будоражить общественное мнение, подшучивая абсолютно надо всем. Я лично каких-либо карикатур на Александровцев не рисовал, так как это все-таки трагедия, погибли люди. Событие произошло совсем недавно. Однако Шарли Эбдо в данном случае меня не удивил. Сама ситуация подначивает карикатуристов взяться за карандаш. Россия не привыкла, чтобы над ней кто-то подшучивал. Путин там воспринимается как почти современный идол, и вдруг кто-то начинает посмеиваться. Да еще и над Александровцами, считающимися голосом армии. Для нас же, для Западной Европы, это символ Советского Союза. Карикатуристов и журналы, как Шарли Эбдо, данное обстоятельство подталкивает к различным шуткам. Россия и россияне себе этого вообще представить не могут.
Но то есть что-то, что про русско и русы напросто нескучно.
Однако не выходит все-таки подобные шутки за грань. Трагедия, как вы упомянули, произошла ведь действительно совсем недавно.
Určitě to jsou lidi od rodin a tak dále, je to tragédie.
Конечно, нельзя забывать о людях, семьях, впрямую связанных с трагедией. Однако оценку выпущенным карикатурам пускай каждый даст индивидуально. Кто-то усмехнется, а кто-то с отвращением журнал отбросит в сторону и не купит его. В Шарли Эбдо к такому привыкли. Фактом, однако, остается одно. Если бы подобное событие произошло в Европе, в Западной Европе, то я уверен, что оно не подняло бы столь сильной волны отторжения, как в России.
Věřím tomu, že to nevzbudí až tak obrovské pohoršení jako v Rusku.
О всемирно известном архитекторе Яне Каплицком в его родной Чехии заговорили относительно недавно, в 2007 году, в связи с несостоявшейся постройкой проекта Национальной библиотеки, вызвавшей оживленное обсуждение на политической сцене, в медиальном пространстве, а также среди рядовых жителей страны. С тех пор в Чехии проходил ряд выставок, знакомящих местную публику с наследием архитектора, который за рубежом считается культовым. Его творчеству посвящена также проходящая ныне выставка в танцующем доме. Подробнее об этом Вирджиния Варгульская.
Богема.
Восемь лет прошло с момента смерти чешского архитектора на закате жизни, вступившего в бой за право на строительство своего проекта на родине, который в итоге так и не возник. Проект Национальной библиотеки Яна Каплицкого, выигравший международный конкурс, объявленный мэрией Праги, стал камнем преткновения, по мнению специалистов, позором для местных политиков в глазах мировой общественности, также просто история с печальным концом, от которой, однако, осталось материальное воплощение в виде эскизов и макета, а также двухметровой модели, собранной из конструктора Лего. Ее, помимо прочего, можно увидеть на выставке о создателе Каплицком в одном из самых радикальных зданий чешской столицы – танцующем доме. Архитектор Ян Каплицкий покинул Чехию после Пражской весны в 1968 году. Согласно воспоминаниям, лишь сотни долларов в кармане и с несколькими парами носков он прибыл в Лондон, где молодой и талантливый архитектор без проблем нашел работу в архитектурных бюро, а позже основал свою собственную студию, сегодня легендарную Future Systems. Мало кому известно, что в родной Праге он оставил всего лишь одно маленькое здание – виллу в районе Дубешице, простая конструкция, еще далекая от тех архитектурных форм, которые прославят его на весь мир. Идеи и источники вдохновения Каплицкого и пытается раскрыть выставка с немного таинственным названием JKOK, открывшаяся к 80-летию архитектора, которая бы состоялась в 2017 году. Что же означает таинственная аббревиатура, мы спросили у куратора выставки, историка искусств Владислава Зигмунд Лендера.
Выставка называется «Jackie OK», потому что...
Выставка называется JKOK, потому что незадолго до открытия выставки архитектор Эва Ирична упомянула воспоминания о том, как, будучи еще юношей, Ян Каплицкий в ранние 60-е годы посетил США, откуда очень долго не посылал о себе весточку. Его мать, известная художница Ирина Каплицкая, только спустя несколько недель получила открытку, на которой было написано «OK, JK». То есть «все хорошо, Ян Каплицкий». Позже это стало своеобразным символом, знаком, подписью Каплицкого, которую мы использовали и в названии данной выставки. Это была личная монограмма Каплицкого, можно сказать, логотип.
Объясняет куратор выставки. Экспозиция «В танцующем доме», организованная коллегой и близким другом Каплицкого Эвой Ирщичной и фондом Каплицкого, разделена на три части. Первая часть представляет самые известные работы архитектора, построенные или повлиявшие на других архитекторов. Помимо проекта Национальной библиотеки, скандальной для Чехии, здесь можно увидеть макеты и эскизы знаменитого медиального центра на поле для игры в крикет в Лондоне, подвесной мост, торговый центр в Бирмингеме, а также открывшийся 4 года назад музей Энзо Феррари в Модене.
Главной целью и замыслом этой выставки было сделать что-то отличающееся от предыдущих выставок о Яне Каплицком. Потому как и при жизни проходили выставки, в которых он сам участвовал, так и после его смерти было организовано несколько крупных выставок о его наследии. В большей части это были крупные ретроспективы, представляющие его работы. Одна из таких выставок была в Центре современного искусства ДОКС, и прошла она совсем скоро после его кончины. Нашей задачей было, с одной стороны, показать его творчество в целом, показать все самое знаменитое и важное, все, что сохранилось, но и одновременно приступать к этому с немного другим взглядом.
Объясняет концепцию выставки куратор. Это чувствуется во второй части выставки, посвященной нереализованным замыслам архитектора, футуристическим виллам, космическим шаттлам, музеям и центрам культуры. Здесь можно убедиться в том, что фантазия этого архитектора действительно не ведала даже космических границ, а также и то, насколько построенные проекты своим образом укращены для земной жизни. Здесь также представлены работы и вне поприща архитектуры, например, дизайн мебели, посуды, а также женской одежды. Каплицкий никогда не скрывал своего восхищения женским телом, что можно заметить и во многих архитектурных формах, использованных самим архитектором. Последняя часть экспозиции рассказывает об истории его семьи, отце-скульпторе и художнике Йозефе Каплицком и матери-архитектора-иллюстраторе Иржине Каплицкой.
Все предыдущие показы его наследия были составлены хронологически. Сам Каплицкий досконально и систематически архивировал и нумеровал свои проекты хронологически, согласно тому, как они создавались. Однако мы хотели немного нарушить данную симметрию на выставке в «Танцующем доме». Вместо этого представить его работы тематически, немного акцентировать то, что эти проекты, осуществленные или нет на данный момент, говорят о том, какие темы в них можно наблюдать, что это не только скандальная тема Национальной библиотеки, блоба на летней, но и много других, служащих вдохновением для современных архитекторов.
Скандальная история с Национальной библиотекой обратила взор чешской общественности на архитектора, известного во всем мире, кроме его собственной страны. При этом для многих Каплицкий так и остался лишь творцом осьминога или кляксы, как прозвали проект библиотеки в народе, тогда как в других странах идеи архитектора, обозначенные как неофутуристические, уже долгие годы считаются культовыми.
Она та Каплицкого архитектура...
Архитектура Каплицкого была архитектурой визионера, и ею остается. От этого никуда не деться. Мы не пытались этому препятствовать и на текущей выставке. Отличие восприятия его архитектуры здесь, в Чехии и в мире, а именно в европейско-американском мире, все еще чувствуется, хотя благодаря выставкам, например, в прошлом году была небольшая выставка в Национальном техническом музее, затем была организована крупная выставка во Франкфурте со студией «Архиграм», занимающаяся хай-тек-проектами и модульным жильем. Однако разница до сих пор ощущается. Каплицкий намного больше прославился за рубежом в Великобритании, в Европе, в Америке, где его смело ставят в один ряд с Фрэнком Гэри, Захой Хадид, где его проектам было посвящено множество публикаций, начиная еще с 80-х годов. Дань, которую мы до сих пор платим, после того, как здесь, в Чехии, он попал на всеобщее обозрение из-за проекта Национальной библиотеки. До этого здесь он был известен лишь узкому кругу друзей, коллег и теоретиков. Так что, начиная с 2007 года и до сих пор, мы открываем Каплицкого, к чему стремится и данная выставка.
2007 vlastně pořád toho Jana Kaplického objevujeme, čemuž se snažila přispět i tady tahle ta výstava.
Объясняет разницу восприятия архитектора за рубежом и в Чехии Владислав Зигмунд Лендер. Данью визионерства также стало и то, что большая часть проектов Каплицкого так и осталась на бумаге. Сам архитектор это прекрасно осознавал, но не видел в этом особой проблемы. До конца жизни Каплицкий оставался идеалистом. Как же с таким наследием работается организатором выставки? Проще создавать экспозицию о построенной архитектуре или о замыслах?
Нам шло главное о то указать ты Каплицкого мышленки, ты Каплицкого
превратное. Для нас было важно показать именно идеи Каплицкого, его оригинальные революционные затеи, которые проникли как в построенные, так и в несостоявшиеся проекты. Однако, честно говоря, организовать выставку нереализованных проектов намного проще, чем проектов уже живущих своей жизни, потому что у нереализованных мы можем отталкиваться лишь от второстепенных материалов, эскизов, рисунков, моделей. У зданий, которые были построены, все намного сложнее. Само здание в галерею не перенесешь, поэтому необходима поддержка фотографиями, визуализациями, видео, что немного проблематично, так как ничто не заменит изначальное впечатление непосредственно от самого здания.
Což je vždycky trošičku problém, protože nic ten kontakt s tím originálem, s tou samotnou stavbou nenahradí.
Мы беседовали с историком искусств Владиславом Зигмунд Лендером, куратором выставки JKOK, проходящей в здании танцующего дома до середины марта 2017 года.
На этом программа русской редакции подходит к концу. Заходите на наш сайт, где вы найдете все материалы в архиве, а также Facebook Радио Прага. Пишите нам ваши вопросы, замечания, а также сообщения по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Вы можете также воспользоваться электронной почтой russkii@radio.cz. Благодарю вас за ваше внимание к нашим программам в нынешнем году от имени всей русской редакции и желаю вам в новом году всего самого доброго. В студии с вами прощается Лавета Вашкова.